Глава 4. Личное дело, занимавшее Левина во время разговора его с братом, было следующее. В прошлом году, приехав однажды на покос и рассердившись на приказчика, Левин употребил свое средство успокоения, взял у мужика косу и стал косить. Работа эта так понравилась ему, что он несколько раз принимался косить, выкосил весь луг пред домом, и нынешний год с самой весны составил себе план — косить с мужиками целые дни. Со времени приезда брата он был в раздумье, косить или нет. Ему совестно было оставлять брата одного по целым дням, и он боялся, чтобы брат не посмеялся над ним за это. Но, пройдясь по лугу, вспомнив впечатление косьбы, он уже почти решил, что будет косить. После же раздражительного разговора с братом он опять вспомнил это намерение. «Нужно физическое движение, а то мой характер решительно портится», — подумал он и решился косить, как ни неловко это будет ему пред братом и народом. С вечера Константин Левин пошел в контору, сделал распоряжение о работах и послал по деревням вызывать на завтра косцов с тем, чтобы косить калиновый луг, самый большой и лучший. — Да, мою косу пошлите, пожалуйста, к Титу, чтоб он отбил и вынес завтра. — Я, может быть, буду сам косить тоже, — сказал он, стараясь не конфузиться. Приказчик улыбнулся и сказал: — Слушаюсь. Вечером за чаем Левин сказал и брату: — Кажется, погода установилась, — сказал он. — Завтра я начинаю косить. —
Я очень люблю эту работу, — сказал Сергей Иванович.
— Я ужасно люблю. Я сам косил иногда с мужиками, и завтра хочу целый день косить.
Сергей Иванович поднял голову и с любопытством посмотрел на брата. — То есть как? — Наравне с мужиками целый день?
— Да, это очень приятно, — сказал Левин.
— Это прекрасно, как физическое упражнение, только едва ли можешь это выдержать, — без всякой насмешки сказал Сергей Иванович.
— Я пробовал. Сначала тяжело, потом втягиваешься. Я думаю, что не отстану.
— Вот как. Но скажи, как мужики смотрят на это? Должно быть, посмеиваются, что чудит барин?
— Нет, не думаю. Но это такая вместе и веселая, и трудная работа, что некогда думать.
— Ну а как же ты обедать с ними будешь? Туда лафиту тебе прислать и индюшку жареную уж неловко.
— Нет, я только в одно время с их отдыхом приеду домой.
На другое утро Константин Левин встал раньше обыкновенного, но хозяйственные распоряжения задержали его, и когда он приехал на покос, косцы шли уже по второму ряду. Еще с горы открылась ему под горою тенистая, уже скошенная часть луга с сереющими рядами и черными кучками кафтанов, снятых косцами на том месте, откуда они зашли первый ряд. По мере того, как он подъезжал, ему открывались шедшие друг за другом растянутую вереницей и различно махавшие косами мужики. Кто в кафтанах, кто в одних рубахах, он насчитал их 42 человека. Они медленно двигались по неровному низу луга, где была старая запруда. Некоторых своих Левин узнал. Тут был старик Ермил в очень длинной белой рубахе, согнувшись, махавший косой. Тут был молодой малый Васька, бывший у Левина в кучерах, с размаха бравший каждый ряд. Тут был и Тит, по косьбе дядька Левина, маленький, худенький мужичок. Он, не сгибаясь, шел передом, как бы играя косой, срезывая свой широкий ряд. Левин слез с лошади и, привязав ее у дороги, сошелся с Титом, который, достав из куста вторую косу, подал ее.
— Готово, барин. — Бреет, сама косит, — сказал Тит, с улыбкой снимая шапку и подавая ему косу.
Левин взял косу и стал примериваться. Кончившие свои ряды потные и веселые косцы выходили один за другим на дорогу и, посмеиваясь, здоровались с барином. Они все глядели на него, но никто ничего не говорил до тех пор, пока вышедший на дорогу высокий старик со сморщенным и безбородым лицом в овчиной куртке не обратился к нему.
— Смотри, барин, взялся за гуж не отставать, — сказал он, и Левин услыхал сдержанный смех между косцами.
— Постараюсь не отстать, — сказал он, становясь за Титом и выжидая времени начинать.
— Матри,
— повторил старик. Тит освободил место, и Левин пошел за ним.
Трава была низкая, придорожная, и Левин, давно не косивший и смущенный обращенными на себя взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно. Сзади его послышались голоса.
— Насажено неладно, рукоятка высока, вишь, ему сгибаться как, — сказал один. — Пяткой больше налягай, — сказал другой.
— Ничего, ладно, настрыкается, — продолжал старик. — Вишь, пошел. Широк ряд берешь, умаешься. Хозяин нельзя для себя старается. А вишь, подряди-то, за это нашего брата по горбу бывала.
Трава пошла мягче, и Левин, слушая, но не отвечая и стараясь косить как можно лучше, шел за Титом. Они прошли шагов 100. Тит все шел, не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости, но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит, так он устал. Он чувствовал, что махает из последних сил, и решился просить Тита остановиться. Но в это самое время Тит сам остановился и, нагнувшись, взял травы, отер косу и стал точить. Левин расправился и, вздохнув, оглянулся. Сзади его шел мужик и, очевидно, также устал, потому что сейчас же, не доходя Левина, остановился и принялся точить. Тит наточил свою косу и косу Левина, и они пошли дальше. На втором приеме было то же. Тит шел мах за махом, не останавливаясь и не уставая. Левин шел за ним, стараясь не отставать, и ему становилось все труднее и труднее. Наступала минута, когда он чувствовал, у него не остается более сил, но в это самое время Тит останавливался и точил. Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно труден Левину. Но зато, когда ряд был дойден, и Тит, вскинув на плечо косу, медленными шагами пошел заходить по следам, оставленным его каблуками по прокосу, и Левин точно так же пошел по своему прокосу, несмотря на то, что пот катил градом по его лицу и капал с носа, и вся спина его была мокра, как вымоченная в воде, ему было очень хорошо. В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдержит. Его удовольствие отравилось только тем, что ряд его был нехорош. «Буду меньше махать рукой, больше всем туловищем», — думал он, сравнивая, как по нитке, обрезанный ряд Тита со своим раскиданным и неровно лежащим рядом. Первый ряд, как заметил Левин, Тит шел особенно быстро, вероятно, желая попытать барина, и ряд попался длинен. Следующие ряды были уже легче, но Левин все-таки должен был напрягать все свои силы, чтобы не отставать от мужиков. Он ничего не думал, ничего не желал, кроме того, чтобы не отстать от мужиков и как можно лучше сработать. Он слышал только лязг кос и видел перед собой удалявшуюся прямую фигуру Тита, выгнутый полукруг прокоса, медленно и волнисто склоняющиеся травы и головки цветов около лезвия своей косы, и впереди себя конец ряда, у которого наступит отдых. Не понимая, что это и откуда, в середине работы он вдруг испытал приятное ощущение холода по жарким вспотевшим плечам. Он взглянул на небо во время натачивания косы. Набежала низкая тяжелая туча и шел крупный дождь. Одни мужики пошли к кафтанам и надели их, другие, точно так же, как Левин, только радостно пожимали плечами под приятным освежением. Прошли еще и еще ряд. Проходили длинные, короткие, с хорошей, с дурною травой ряды. Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал, поздно или рано теперь. В его работе стала происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал. Ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита. Но только что он вспоминал о том, что он делает, и начинал стараться сделать лучше, тотчас же он испытывал всю тяжесть труда, и ряд выходил дурен. Пройдя еще один ряд, он хотел опять заходить, но Тит остановился и, подойдя к старику, что-то тихо сказал ему. Они оба поглядели на солнце. — О чем это они говорят, отчего он не заходит ряд? — подумал Левин, не догадываясь, что мужики, не переставая, косили уже не менее 4 часов, и им пора завтракать.
— Завтракать, барин, — сказал старик.
— Разве пора?
— Ну, завтракать.
Левин отдал косу Титу,
и с мужиками, пошедшими кафтаном за хлебом, через слегка побрызганные дождем ряды длинного скошенного пространства пошел к лошади. Тут только он понял, что не угадал погоду, и дождь мочил его сено. — Испортит сено, — сказал он.
— Ничего, барин, в дождь коси, в погоду греби, — сказал старик.
Левин отвязал лошадь и поехал домой пить кофе. Сергей Иванович только что встал. Напившись кофею, Левин уехал опять на покос, прежде чем Сергей Иванович успел одеться и выйти в столовую.